Всем привет! Это подкаст «Трое в комнате не считает таракана». И я его ведущая Наталья. Сегодня мы возвращаемся к вам с необычным выпуском. У нас в гостях Мария Евгеньевна Суворова, начальник управления коммуникацией ВАГУ. Мария Евгеньевна, здравствуйте.
Наташа, здравствуйте. И давайте сразу по медийной традиции перейдем на формат «Мария». И Наталья. Я о том, что отчество в медиа, в журналистике — это вещь необязательная, и мне вообще немножко непривычно, когда у меня в вузовской среде это принято, я уважаю эти традиции, называют по отчеству, но мы же здесь в медиа-подкасте.
Я постараюсь, потому что все-таки у меня вузовская традиция.
Хорошо.
Мария, как у вас настроение?
Настроение отличное, рабочее. У нас с вами пятница, но каждый день пролетает очень быстро, наполнен событиями, я погружаюсь в новую для себя работу, поэтому у меня боевой настрой.
Начнем по классике. Предлагаю познакомиться с нашей аудиторией, со студентами ВАГУ. Расскажите немножко о себе, на кого вы учились и где.
Я окончила Вологодский государственный педагогический университет, то есть наш родной ВГУ. Он тогда был как раз педуниверситетом, отделение культурологии. Это был не совсем осознанный выбор в годы моей школьные годы, потому что я не знала, что такое культурология, но пришла туда. Это была не совсем случайность в то же время, но если сейчас абитуриенты пользуются интернетом, чтобы найти информацию о вузах, направлениях подготовки, то когда я поступала и готовилась к поступлению в вуз, то использовала книжечки. Раньше информация была во всяких сборничках, и мы с одноклассниками сидели, листали один из таких сборников, в котором перечислялись направления подготовки Вологодского педуниверситета. И мы листали. Так как я оканчивала гуманитарный класс 8-й школы в Вологде, то ориентировалась в первую очередь именно на эти направления: история, филология, иностранные языки. И вот мы листали и смотрели, на кого же можно выучиться в педуниверситете. Филология. Было интересно, да, но хотелось чего-то больше. История. Стать историком, учителем истории тоже можно было, думала я про себя, но мне всегда в истории нравился последний параграф в учебниках, где речь шла о культуре разных стран. И вдруг мы переворачиваем страницу с одноклассниками и видим там странное слово «культурология». В 2005 году, именно тогда я поступала, в Вологде еще далеко не все знали, что это за специальность, и я заинтересовалась этим, пришла, поступила и совершенно не пожалела, потому что культурология стала моим домом, как и весь наш университет. Заведующим кафедрой культурологии, отделением культурологии был профессор Александр Васильевич Комкин, историк, выдающийся человек с широкой душой, который делился с нами не только знанием, но и жизненным опытом, и о нем только с большой любовью хочется вспоминать сегодня. Благодаря ему выросло не одно поколение прекрасных людей, ученых в том числе, но главное, вот хороших людей. И я туда поступила, и все годы своего обучения я рассказывала своим друзьям и родственникам, что такое культурология. Потому что это, правда, еще не было так распространено, но сейчас ситуация изменилась. Кафедра культурологии отмечала буквально в прошлом году юбилей, уже 20-летие, поэтому говорить о традиции культурологии в Вологде тоже можно, что меня бесконечно радует. Поэтому я выпускница ВАГУ, выпускница отделения культурологии, которое работает сейчас, и студенты продолжают учиться и подхватывают традиции. И я этим очень-очень горжусь, и тем более мне приятно сейчас здесь быть уже в новом качестве работника ВАГУ.
Это здорово. На самом деле, мне кажется, что ваш выбор профессии вам очень помог в дальнейшем, нет?
Конечно.
Такая вот прям культурология. На самом деле, вот вы выбирали история, филфак, а собрали все вместе.
Да, именно, я собрала все вместе, и это было интуитивно с моей стороны, как выпускница, школьница, но я почувствовала, что здесь как раз есть то, чего я хочу, потому что я не хотела быть просто учителем русского языка и литературы, например, или учителем истории. При всем уважении к этим профессиям, я знаю, насколько это интересно, сложно одновременно. И моя лучшая подруга, одноклассница, как раз выбрала филфак, а я выбрала культурологию. Но вот мне хотелось чего-то такого объединяющего. Я это нашла в культурологии.
Ну, это здорово, что вам нравится ваша профессия, и вы, наверное, кайфовали, когда учились.
Это, конечно, да.
Это самое главное.
Это было большое удовольствие. И совершенно верно подметили, что это мне помогло действительно в дальнейшей профессии. Потому что именно профессию я выбрала уже связанную с медиа, я стала журналистом, то есть не культурологом в прямом смысле этого слова. Вообще на отделении культурологии готовили кого? Культурологов, преподавателя. Тогда у меня так специальность началась. То есть я могла после окончания вуза преподавать культурологию, например, или МХК, мировую художественную культуру в школах, колледжах и вузах, но также могла пойти в сферу непосредственно культуры. Многие выпускники работают в музеях Вологодской области и за пределами, и это на самом деле здорово, что они находят эти места работы. Но уже будучи студенткой, культурологом, я тоже продолжала определяться с тем, чем я хочу в будущем заниматься, быть вот культурологом, где мы проходили музейную практику и педагогическую практику. И мне все нравилось. Но я смотрела на каждый вид этих практик и проходила их и думала, хочу ли я заниматься этим каждый день, изо дня в день, на протяжении всей своей жизни, быть учителем. Сейчас, кстати, год педагога и наставника, и я снова вернулась к тем воспоминаниям, когда читала новости про то, как открывали год педагога и наставника, понимала, что, наверное, я сделала правильный выбор и не стала учителем, потому что учитель — это настолько сложная профессия в моем понимании, и нужно быть просто человеком широчайших знаний и доброты души, чтобы стать настоящим учителем с большой буквы. Каким, собственно, был мой учитель на культурологии Александр Васильевич Комкин. Вот он был учитель с большой буквы. Мы знаем, что он и был учителем в школе, и потом преподавал в ВУЗе, стал ученым. Вот, то есть я решила, что учителем, нет, я не буду. В музее мне было бесконечно интересно. Но мне хотелось, опять же, чего-то над всем этим. И журналистика стала моим вторым выбором, потому что именно там я смогла реализовать свой интерес к культуре и рассказывать людям о культуре в разных ее проявлениях. И при этом немножко выйти за пределы культуры и культурологическим взглядом оценивать события, происходящие в нашем регионе и в других сферах. Это очень хорошая школа, именно культурологическая, которая позволила мне научиться анализировать то, что происходит в нашей жизни, и делать из этого выводы, и уже формировать из этого новостные материалы, сюжеты, аналитические программы.
Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Вот журналистика, но вот конкретно.
Сейчас я уже не журналист, потому что я пришла работать в Вологодский госуниверситет в управлении коммуникацией. Это пиар. Это фактически пресс-служба, соответственно, я занимаюсь медиа в университете. На данный момент это большой блок различных ресурсов, весь блок социальных сетей, официальный сайт, ну, а также другие виды коммуникации. В общем-то, название управления говорит о том, чем я занимаюсь целыми днями. Я коммуницирую, иначе я разговариваю, а еще проще болтаю. Вот с вами, например, сейчас, да. Ну, это если так немножко шутить. На самом деле, управление коммуникацией занимается тем, что создает имидж университета. Мы работаем над тем, чтобы о нас знали, о нас услышали и, ну, влюбились в наш вуз. Моя такая глобальная цель — сделать так, чтобы каждый вологжанин и не только заинтересовался нами, потенциальные абитуриенты заинтересовались нами, нашим направлением подготовки. Люди, которые учились у нас, и выпускники, знали, что здесь происходит, продолжали гордиться Вологодским госуниверситетом. То есть многогранная работа, в основе которой лежит внешняя и внутренняя коммуникация.
Ну, у вас очень такая хорошая цель, чтобы люди любили наш университет, потому что вот сейчас я пока вас ждала, там внизу ждут школьники, которые приходят сюда на курсы, и там вот сидели, говорили, учиться в ВГУ, и мне так неприятно сразу стало, я думаю, а что плохого? Ну, то есть, почему-то такое мнение, что в провинциальных городах небольших обучение плохое, но я бы не сказала. Я горжусь нашим филфаком, например, я считаю, что тут очень хорошие преподаватели, которые могут дать вот такую базу, в которую не в каждом московском университете тебе дадут. А люди почему-то думают, что если в Вологде учиться, то это какой-то плохой университет.
Приятно это слышать от студентов. И я соглашусь с тем, что Вологодский госуниверситет, как региональный вуз, это государственный университет. Здесь, безусловно, есть сильные школы, научные школы, сильнейшие преподаватели и выдающиеся ученые действующие. Поэтому студенты, которые заинтересованы в получении знаний и собственном развитии, они найдут здесь возможности свои таланты, свои навыки раскрыть и реализовать себя в будущем. Я думаю, что с этим просто нельзя спорить. Доказательство этому выпускники Вологодского госуниверситета, которые занимают и высокие должности в органах власти, являются руководителями крупных учреждений, компаний нашего региона и других регионов, в том числе, и просто множество выпускников, которые нашли себя в жизни, открыли свое дело или работают там, где им нравится, где они профессионалы. Вот эта галерея выпускников — доказательство того, что ВГУ дает качественное образование. И как раз задача управления коммуникацией — рассказывать об этом, говорить об этом и доносить информацию до широкого круга читателей социальных сетей, газет и зрителей разных СМИ, с тем, чтобы они поняли, что есть в ВГУ, почему сюда можно идти учиться, и совершенно не жалеть, что ты не уехал куда-то. Наоборот, ценность образования здесь, она наша задача показать.
Расскажите немножко о ваших впечатлениях. Вы же теперь у нас такой праздник, хорошее событие произошло. Вы теперь начальник управления коммуникацией. Как вам ваша новая должность?
Ну, это действительно праздник для меня. Я весь месяц, вот месяц прошел, как я работаю в госуниверситете, и я вначале сказала о том, что да, давайте без отчеств. Это вот к вопросу о восприятии. Я же культуролог, я все анализирую. И мне это немножко непривычно из журналистской среды. То есть есть вещи, которые мне непривычны. Для меня большое счастье здесь находиться. И я вообще даже не верю, как так получилось, как это здорово получилось. Замечательный коллектив и работников, и студенты. Университетская среда — это здорово. Ты чувствуешь себя молодым, активным. Вокруг много творческих людей и целеустремленных людей. Это всегда очень хорошо для рабочего процесса, для профессионального процесса, когда хочется включаться в проекты вместе, их реализовывать с коллегами и со студентами. Такой очень позитивная энергия.
Нам тоже нравится с вами работать, ну лично мне.
Ну, мы сейчас совсем немного работали.
Да. Но все равно чувствуется, что вы как-то поближе к нам. Видно, что вы из журналистской среды, что вы очень общительный человек, а это очень важно, мне кажется, в работе со студентами, потому что все любят поболтать.
Да, поболтать — это моя сейчас работа. У меня даже написано управление коммуникацией, все, так что никаких вопросов.
Поболтать.
Да, управление болтологией.
Ну, примерно. Расскажите, пожалуйста, Мария, может, вы с какими-нибудь трудностями столкнулись, когда пришли к новой должности?
Ну, вот первое я уже сказала, уже третий раз об этом говорю, об отчествах. Надеюсь, меня превратно никто не поймет. Это просто мое личное восприятие. Но для меня это было и остается небольшой трудностью. Я уверена, что я с ней справлюсь. Мне нужно еще, кроме множества новых людей, запомнить еще отчество этих людей. Я же привыкла запоминать и имя, фамилию, Иван Иванов, условно. А теперь нужно еще Иван Иванович Иванов. Если бы все так было просто со всеми, то я бы быстро запомнила. Но это вот мелочь, и это меня радует и веселит. Думаю, ну, какие забавные штуки приходится в жизни переживать. Казалось бы, в чем тут проблема? Главная трудность для меня вообще поверить, что я здесь работаю, поверить, что я попала в окружение людей, которыми я вот сейчас без преувеличения, правда, восхищаюсь. И многими учеными Вологодского госуниверситета восхищается весь город и регион, и я тоже. Это люди, которые ну, просто звезды, да, в науке, в преподавании, воспитали поколение. И я тоже отношусь к числу тех, кто очень рад, что с ними знаком. И вот я здесь, и я работаю с ними, и стала их коллегой. То есть для меня самая большая трудность сейчас принять этот факт, что да, я в окружении этих людей. Как я сказала, как же так получилось? Я правда очень рада этому факту. А трудности, если говорить о рабочих трудностях, то это рабочие задачи. Я всегда это так воспринимаю. Любая трудность — это некая задача, которую нужно решить. И в этом ее преодоление. Потому что в числе трудностей, что там, по лестнице подняться или что, да, там, новость написать или тему выбрать, найти, о чем рассказать — это все не трудности, это задачи. нет никаких трудностей, и надеюсь, что их никогда не будет, а будут только интересные творческие задачи.
Обязательно все будет хорошо. Из проблем только лестница.
Как в вашей студии, да, на какой-то четвертый этаж.
Это самая главная трудность.
Ну, и то, да, для четвертый этаж нормально.
Расскажите немножко о ваших дальнейших планах. Есть ли какие-то проекты, которыми вы можете поделиться с нашими слушателями?
Конечно, планов сейчас много, и на самом деле они еще в процессе формирования, именно планы по развитию медиа Вологодского госуниверситета. Потому что та база, которая уже есть, уже создана в медиа и достаточно долгое время работает, я имею в виду и социальные сети, и тот же сайт университета, и различные медийные проекты. Наша задача сейчас это все пересмотреть, проанализировать, скорректировать с учетом современных трендов и попытаться вдохнуть новую жизнь. Потому что все идет, меняется очень быстро медиа. Я считаю, что в нашей сфере, в принципе, нужно не реже, чем раз в полгода перезагружать всю команду медийную. Перезагружать, то есть по-серьезному подойти и менять и стиль написания текстов, и форматы видеопроектов и так далее. То есть сейчас мы занимаемся тем, что анализируем то, что у нас есть, и смотрим, куда нам идти. Мы планируем несколько новых видеорубрик на базе вузовских основных ресурсов. Вот недавно буквально уже реализовали нашу задумку для развития телеграм-канала ВГУ. Туда поместили персонажа, от лица которого будет этот телеграм теперь вестись. Это наш приятель Лев.
Я видела, очень классно, кстати, мне понравился. Я прям смотрю, такое что-то интересное будет готовиться.
Да, мы его туда запустили. Ну, это такая маленькая фишечка, которая разнообразит подачу информации в телеграм-канале. Это сейчас площадка, которая развивается, и развивается не только в ВУЗе, вообще в регионе и в стране, создаются новые каналы, и мы хотим подавать информацию о жизни вуза немножко там неформально. То есть телеграм ВГУ — это место, где теперь живет приятель Лев, и вот он будет следить за всеми и давать комментарии всему происходящему. Это вот из того, что мы сделали уже. Но и крупный проект, который, я верю, что у нас получится сделать совместно со студентами, это уже перспектива, то есть это задача не одного дня, это создать студенческое телевидение, чтобы все-таки оно было в Вологодском госуниверситете. Я знаю и вижу, что здесь есть люди, которые смогут это сделать, а я со своей стороны приложу все силы и свои знания, которые у меня есть, для того, чтобы помочь команде, которую мы сформируем, достичь цели, запустить телевидение, запустить свой телевизионный контент. Говоря о студенческом телевидении, мы говорим о том, что студенты будут делать, будут снимать сюжеты, будут создавать контент, который, в принципе, может взять любой федеральный канал. Замахнемся так.
Нет, на самом деле про телевидение мне прям очень нравится идея, потому что я когда поступала, у нас ничего не было. Ну, либо я этого не видела. У нас не было «Бывает же», у нас не было подкастов, у нас не было даже речи о том, что будет какое-то студенческое телевидение на базе университета. И когда мы начали делать подкаст, я уже всем говорила, у нас не было абсолютно ничего. И даже мысль о том, что вот когда-нибудь у нас будет вот такой вот маленький уголок, в котором мы сейчас записываем, что я могу прийти, все подготовить, сидеть и просто ждать гостя.
На самом деле очень здорово. Я когда только пришла и начала знакомиться с тем, что есть в университете, именно какие проекты медийные есть, то была приятно удивлена, потому что нашла их, это первое, они есть, вот ваш подкаст, ну это замечательно, мне вообще идея очень нравится, и название нравится, и то, что делается здесь, очень нравится, это здорово, вы просто большие молодцы. А по поводу маленькой каморки, я прекрасно представляю, как это может быть, и считаю, что вообще все большие дела начинаются с маленькой каморки, крупнейшие холдинги в мире создавались в гаражах, Ой, звонок прозвенел. Давно я не слышала. Да, так что я вот пользуюсь случаем, как говорится, приглашаю всех студентов, журналистов и не только, желающих развиваться в направлении медиа и, в частности, в формате видео а-ля телевидения, обратить внимание на то, что мы здесь запускаем небольшую движуху в этом направлении, идем к тому, чтобы уже в этом учебном году стартовать с видеопродуктом, с медийным продуктом, который даст нам, положит начало нашему студенческому телевидению. Следите за новостями.
Вы являетесь, можно так сказать, профессионалом в сфере медиа, ну, лично для меня. Какие бы 5 советов по развитию нашего подкаста вы бы дали?
Я рада, что можно сказать, что я являюсь профессионалом в сфере медиа.
Мне просто интересно, на самом деле, нам никто практически не дает обратную связь, и мне интересно услышать вообще, а что мы делаем не так, потому что я не понимаю.
Ну, какие 5 советов? Вообще 5 советов для любого медийного продукта. Первое — это регулярность контента. Если уж запустились как подкаст или запустились как просто группа в соцсети, там студенческая медиа или какой-то медийный проект, то говорить о себе и создавать продукт нужно регулярно, по расписанию или не по расписанию, но постоянно, чтобы ваши подписчики, люди, которым это интересно, не забывали про существование подкаста. И это не значит, что нужно каждый день огромное интервью выкладывать с разными людьми. Это может быть совершенно разный контент. То есть вы в своем маленьком медийном мире показываете то, что вам интересно. Ну, если говорить конкретно о вашем подкасте, можно что-то много всего приплести, выбрать какое-то направление или несколько тематических, по которым будете публикации создавать разного формата. То есть не ограничивать себя только подкастом. То есть подкаст — это понятно, что такое с точки зрения формата, но так как у подкаста есть группа в социальной сети, то там свои правила условные, и нужно поддерживать там жизнь, чтобы кто-то зашел там и увидел, что вот буквально час назад последняя информация была, значит, они существуют, это не забытый проект, чтобы он не был брошен. Это первое. Первый совет — регулярность. Второй совет — разнообразие. Ну, это, в общем-то, продолжение моей мысли по первому совету. Нет границ, можно делать все, что мы хотим, видя цель. Цель уже формулирует автор медиапродукта. Так, ну раз пошли по буквам R, да, регулярность, разнообразие. Третье — распространение. Нужно говорить о себе.
Ой, это мое любимое. Я всем прихожу и говорю, что вот, а вы знаете такой подкаст?
Это сарафанная почта называется, да, когда вы сами ходите. То есть это внешняя коммуникация.
Я уже всем надоела, мне кажется, потому что всех, кого я встречаю из университета, спрашиваю, как дела, потом, а слышали подкаст? Вот даже губернатор достал.
Да, дошла. На самом деле я узнала об этом подкасте, смотря трансляцию встречи губернатора области со студентами, и вы выходили и рассказывали о подкасте, и я сразу себе записала так. И мы сразу же подхватили на своих ресурсах вузовских, потому что я побежала к коллегам и говорила, вот девушка с тараканом, кто это, что это, почему я еще об этом не знаю? Мне сказали, да, конечно, да, мы все знаем, почему ты не знаешь? Ты тоже 3 недели работаешь. А еще не знаешь про наш подкаст. Это правильно, но внешняя коммуникация предполагает в том числе рассказ о себе путем распространения пресс-релизов, в частности, да, точечных каких-то ударов. Надо подумать, какая целевая аудитория, чего вы хотите добиться, и кому бы мог быть интересен ваш подкаст, и начать работать с ними, то есть выходить на эти аудитории разными способами, привлекать к себе подписчиков в первую очередь, распространять информацию о самих себе, потому что надеяться только на то, что случайно кто-то зайдет или вы расскажете всему городу, не стоит. Это первичная аудитория, на самом деле, круг родных и друзей. Первичная аудитория любого нового проекта. Если вы его запускаете, рассказываете об этом родным, и друзьям, потом дальше. Это надо провести анализ, учитывая то, что есть уже в социальной сети группы, там доступна статистика, это все можно посмотреть, и посмотреть, кто заходит уже из существующей аудитории. Мы эту работу тоже ведем с нашими вузовскими социальными сетями и сайтом, анализируем, кто заходит и так далее. Просто есть очевидные вещи, когда идет несовпадение. Я могу немножко тут нашу профессиональную кухню приоткрыть, мы стали анализировать, кто читает группу Вологодского госуниверситета ВКонтакте, именно ВКонтакте, и проанализировали возрастную аудиторию и поняли, что это, понятно, студенты, вот возраст студенчества чуть раньше, и потом такой провал, и следующая группа людей по популярности — это люди моего возраста, то есть окончившие университет, ну, ориентировочно 10 лет назад. То есть второй такой волна интереса к вузу возникает, видимо, когда человек уже устроился на работу, поработал, какие-то решил свои жизненные проблемы, ну просто состоялся в жизни, вдруг вспомнил о корнях и пошел искать.
Что там происходит?
Об этом говорит статистика последнего месяца, то есть все может поменяться на следующий месяц, и мы будем следить за этим. И, соответственно, формировать контент и наши публикации, мы тоже должны опираясь на эти данные, ну еще учитывая наши задачи, то есть если идет приемная кампания, например, то тут нужно смотреть, куда и кому выдавать информацию. У вас точно так же, только это все локально, да? Есть, нужно сформулировать понимание, для кого, зачем, чего мы хотим. И тогда уже будут распространения. Четвертый совет. Мы идем по буквам R. Четвертый совет — это рост. То есть учиться. Учиться у других, учиться прицельно в разных медийных семинарах, школах. В Вологде сейчас достаточно много разных групп, в которых учат азам медиа. Они открыты и на базе молодежных центров, тот же городской, например, Горком 35. У них есть тоже свое медийное сообщество. Сейчас не буду дезинформировать, чтобы неправильно назвать, но на барабане сектора жизни называется эта история. Например, это как одна из возможностей, где молодежь привлекают к медиа и учат их. Также есть на областном уровне различные возможности для тех, кому интересна журналистика, интересны медиа. Просто нужно вбить в поисковике и найдете. То есть рост, развитие личное. Здесь еще есть такой фактор, как насмотренность, потому что социальные сети — это динамичная сфера, и тут нужно все время быть в курсе, подписываться на популярные телеграм-каналы, социальные сети другие, и смотреть, что люди делают, что выстреливает, да, что заходит, пробовать эти форматы, не бояться, даже несмотря на то, что ваши медиа заявлены как подкаст. То есть я сама на протяжении всех лет своей работы в СМИ тоже училась, подглядывая за другими, выбирая лучшие образцы, на мой взгляд, ориентируясь не только на тех, с кем ты работаешь, в окружении непосредственно. Я работала на телевидении, смотрела, как работают, во-первых, региональные каналы, другие, и в других регионах в том числе, как работают федеральные каналы и как работают зарубежные телеканалы. Я смотрела все, ну, насколько это было возможно. То есть смотрела цепочку, имеется в виду, все, все каналы не посмотришь, но я смотрела вот разные уровни. Точно так же в социальных сетях там все еще быстрее происходит. Все-таки, если мы говорим о телевидении или о газетах и других таких классических видах СМИ, то там другие, чуть-чуть другие правила игры. Социальные сети живут по своим правилам. Иногда кажется, что этих правил не существует. Почему иногда форматы совершенно новые выстреливают? Потому что они выходят за рамки привычного, и это привлекает внимание аудитории, и сразу аудитория совершенно другая приходит, и широкий охват получает. То есть просто подглядывать, подслушивать, разговаривать об этом и не бояться. Это был четвертый совет, да, был? Так, и пятый остался. Ну, а пятый — это вообще все просто. Пятый совет — надо радоваться, чтобы в радость было это дело. И как только кончится радость от конкретного проекта, продукта, надо это признать, принять и перезапуститься, возможно, с чем-то новым. Значит, оно изжило себя. Пока есть радость, есть жизнь.
Это единственное, что у меня есть из всех букв «Р». У меня единственное, что только радость.
Ну, главное, что еще есть буква «Р». Она не у всех есть.
Скажите еще, пожалуйста, подробно, но вы уже затронули эту тему, а где можно научиться азам медиасферы? Может быть, вы бы посоветовали кого-нибудь из блогеров, кого можно посмотреть, либо школу еще какие-нибудь. Mm-hmm. Ну вот на барабане «Сектор жизни» у горкома хороший. Ваша.
Ну да, мы уже несколько раз сказали, что вы ходите ко мне на обучение. Но для студенческой аудитории я поясню вообще, что это такое. Так как управление коммуникацией одна из целей — это и развитие студенческих медиа, одна из задач, над которой мы работаем, и стараемся помогать в этом, то мы открыты для всех студентов, которым это интересно. Просто вот лично моя дверь открыта. Для всех, кому это интересно, можно в индивидуальном порядке советоваться, приходить с идеями. Мы приложим все силы, чтобы помочь стартануть чем-то. Делать, конечно, студенты все будут сами, если хотят. Да, наша задача здесь просто помочь стартовать. И какие-то небольшие занятия для студентов, журналистов, которым это интересно в системе, я готова проводить. И вот мы начали это делать. Ну, мы называем это неформальными встречами, потому что это фактически так. Есть то, чем я могу поделиться, и я готова это сделать, пока это кому-то нужно. Вот. А что касается конкретных блогеров, я не буду советовать пофамильно, потому что слишком много блогеров.
Да, их на самом деле очень много.
Да, да. Я советую просто погрузиться в сферу, которая интересна. Если интересны, надо выбрать. Ну, не то чтобы надо, да, вот мы говорим «надо», «должны», вот это все-таки слова странные. Я их не очень люблю на самом деле. Но если есть интерес, я думаю, первое, что сделает современный студент, это пойдет в интернет и начнет искать, что есть еще. Вот надо искать, смотреть и уже ориентироваться в этой среде. Если интересно телевидение, смотреть телевидение. Если интересно, как развивается информагентство, читать информагентство. Если интересны именно блоги в социальных сетях или видеоблоги, то смотреть, как это делают другие, у кого больше просмотров. И дальше по темам. Кому-то интересны блоги о путешествиях, да? А кому-то интересны блоги на социально-политические темы или студенческие темы. Почему бы и нет? Ну, я не буду касаться пабликов, ну, там, городских или региональных, а хочу привести пример. Сейчас вспомнила пабликов, которые касаются культуры и истории, некоммерческих проектов, которые, по крайней мере, и создавались как некоммерческие, и продолжают существовать как некоммерческие. Это группа «Старая Вологда». Она создавалась сколько лет назад? Давно. Тоже ей уже лет 15, наверное, в 2005-м.
Какой-то. Это где публикуют фотографии, как выглядели раньше старые улицы? Как бы улицы раньше Вологды.
Не только улицы, да, это уже ответвление. Вы, наверное, видели старые улицы Вологды группу. Это вот веточка старой Вологды. И ну, это очень такой добрый проект, он некоммерческий. И он тоже создавался просто как группа, в которую выложили старые фотографии Вологды. Но у вологжан это откликнулось в душе. И теперь эта группа, она разрослась, там очень много подписчиков. Все, что связано с ностальгией, оно работает. Но так как там прицельно занимаются люди и тоже условно по медиаплану работают по некоторому, то группа живет. И вот появилась вторая группа «Старые улицы Вологды», как раз посвященная непосредственно улицам. Это интересно, это не коммерческий проект. Организаторы этой группы не получают за это денег никаких. Они просто любят свой город, им это интересно, и они это делают. Тоже интересный формат развития, вот такой разрез. Ну, мне как культурологу это очень было всегда интересно. Я видела, как группа росла просто на глазах. Там люди обсуждают, вспоминают. А вот здесь был магазин, а вот этот дом моего детства. Очень хороший проект.
Далее, что один из признаков того, что ты филолог, ну, вообще учишься на гуманитарной профессии, если ты хочешь писать произведения какие-то, одно из самых главных таких вот качеств человека — это наблюдательность. То есть ты должен видеть, как падают листья, как вообще это происходит. Потому что мы знаем все это в теории, по видео, а вот каково это увидеть самому. И вот наблюдательность, мне кажется, вот вообще для журналистов — это самое главное. Надо видеть, замечать, анализировать. Мне все время говорят... Интересно тебе разве новости, вот эти сплетни, которые происходят? Я говорю, очень интересно, кто с кем поругался, кто за кого замуж вышел и так далее. Это вообще самое интересное в жизни. Ты сидишь и анализируешь, что у людей в жизни происходит. Ну вот именно у медийных каких-то. Я говорю, вот тут был такой-то конфликт, там они вот так вот.
Журналисты такие, да. У меня вообще в жизни был, наверное, ну не то чтобы единственный человек, но вообще очень яркое воспоминание. Вот студенческих даже лет, когда я приехала в гости к бабушке, бабушка у меня в Вытегре жила, и мы с ней как сели новости обсуждать, и потом в конце наш разговор закончился тем, что она говорит мне: «Маша, мне вообще не с кем было поговорить о новостях, ну никому это не интересно». Я говорю, вот, я еще студенткой была, но, видимо, тогда она уже зарождался интерес к тому, чтобы пообсуждать то, что показали по телевизору, и ты это как-то анализируешь. Да, это немножко кухонные сплетни, когда ты еще не профессионал, но, тем не менее, ведь новости-то из сплетен родились фактически.
Блиц, блиц, скорость без границ.
И у нас новая рубрика, которая только начинает жить. Это блиц-опрос. Я буду вам называть какие-то два предмета, факта. Неважно, вам нужно будет выбрать одно из двух.
Так, подвох в чем?
Ну, тут странно, есть вопросы задавали наши зрители. Они очень активно откликнулись.
Ну, попробуем.
Начнем с простого. ВОГУ, ВОГУ или ВГУ?
Для меня ВГУ.
Прогулка пешком или поездка на транспорте?
Пешком. И бегом. Я не могу здесь блиц этот не прокомментировать. У меня бывают периоды, когда очень-очень много дел. И в моей жизни только два вида передвижения. Это бег и машина. Там, такси, например. Я сама не вожу, но если спешу куда-то на встречу, то вот там на такси, например. А бег, потому что я бегаю. И иногда бывают дни, когда я практически не хожу. То есть тренировка вечером беговая есть, а внутри дня ты передвигаешься исключительно на транспорте, потому что надо побыстрее. И шагов в моем в моих часах, которые считают шаги, нет. Там есть только бег и все. Так что бег.
80-е или 90-е?
Ну, 90-е мое все.
ВГУ, РАНХИКС или РГПУ?
Да это глупый вопрос. Конечно, ВГУ. И остальных аббревиатур я даже не знаю. Давайте так.
Ну, я примерно так и предполагала. Американские горки или колесо обозрения?
На колесе обозрения в парке ветеранов я застряла. Нет, американские горки никогда не пробовала.
Вообще никогда.
Ну какие-то, которые в Вологду привозили, так это ж так, подобие. Ни то, ни другое.
Ни то, ни другое. Хорошо. Вопрос с подвохом. ИСИ или ИСИГН? ИСИГН теперь входят культурологи, по-моему.
Тогда я выбираю ИСИГН. Простите, те, кто был ИСИ. Это вот возвращаясь к вопросу о трудностях. Я там про отчество наговорила, да? Все будут теперь думать, что у меня что-то с этим плохо совсем. А еще у меня прямо трудность. Я уже немножко привыкла, но к этим аббревиатурам новым. Для меня же в ГПУ, во-первых, да, если там говорить ВГУ или ВГУ, как там вопрос? Для меня вообще ВГПУ,
угу.
Если так, по традиции. Но я, конечно, склоняюсь к тому, что ВГУ, потому что русский язык, я следую этим вещам. А ВГУ — это мы букву Г проглатываем. ВГУ. По поводу институтов и аббревиатуры институтов, поначалу для меня это был какой-то странный язык. Люди вокруг говорили, а вот там вы МЕИКИН или вы СИГН или ИПП и ФВ, вот это вообще мое любимое, я сначала не понимала. То есть это моему слуху совершенно непривычно, просто потому что я жила в парадигме факультетов. Теперь все поменялось уже сколько лет, и понятно, что современные студенты это воспринимают как должное, я еще привыкаю. Иногда вот заходят студенты в кабинет и говорят, я студент, и дальше вот это. Я сижу, смотрю. Они еще, а еще, ну я не знаю, насколько можно меня, поймите меня правильно, уважаемые слушатели, это я раскрываю свои психологические комплексы. Честно, вот тут перед Натальей заходит студент ко мне, к журналисту бывшему, который привык, что все на «ты» и без всяких отчеств, и говорит: «Здравствуйте, Мария Евгеньевна, я студент ИПП и ФВ. В первую неделю моей работы». После слов Марии Евгеньевны мне нужно 15 секунд, чтобы прийти в себя, вспомнить, кто я, где я и зачем я. А когда я слышу ИПП и ФВ, мне требуется еще минимум минута, чтобы мысленно разобрать это на составные части.
Следующая. Столовая на Галкинской или новый буфет?
Пока столовая на Галкинской.
Новый буфет вы еще не опробовали?
Не опробовала еще, да.
Нужно обязательно. Талантливо или институт года?
Талантливо я уже видела. А институт года еще нет.
Ну вот, зададим вам потом вопрос.
Поэтому пока я тоже за то, что я знаю и видела.
Готовиться заранее или в последний момент?
Ой, говорить, что заранее, а делать в последний момент – это в нашей русской традиции.
Получить высшее образование или работать в бьюти-сфере? Там ноготочки, знаете, реснички.
Ну, важные вещи-то.
Просто есть шутки про одноклассниц, которые, знаете, ушли делать ноготочки и стали успешнее, чем ты, допустим, с высшим
образованием. Да, 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 я понимаю. Я вот пытаюсь взвесить мысленно. Я с большим уважением отношусь к людям, которые умеют работать руками. Будь это ноготочки, или это будет столяр, или сантехник, который знает, что делать с трубами. А поэтому давайте будут ноготочки. Ну, должна же я в чем-то не быть серьезной. Ноготочки. Я не умею, правда. Я не умею вот этого.
Ну, это сложно.
Да.
Надо особым талантом обладать, на самом деле. Лето за границей или в деревне?
В России.
Ну да, в России.
Да, да.
За границей или в деревне. В свободное время книга или телефон?
И то, и другое.
Чередовать.
Да, ну у меня профессия связана с телефоном, с телефоном, социальные сети. Да, книги я очень люблю, читаю. И читаю не так много, как хотелось бы. Не буду тут рисовать себя такого книгачея, который там каждый день по книге проглатывает. И да, наверное, социальных сетей сейчас в моей жизни даже больше, чем книг. Но книга для меня всегда останется ценностью, к которой я буду возвращаться.
Самообразование или с помощью наставника получать образование? Ну, либо осваивать что-то новое.
Очень люблю с помощью наставника, очень. Самообразование никуда не денется, это всегда есть, вот даже в моменте подглядывать, подслушивать. Но наставник — это тот человек, который поможет выстроить систему. Настоящий наставник, не какой-то непонятный мифический, ну вот тип, как бы пример-то привести.
Ну вот инфо-цыганство.
Да-да-да, вот не в этом роде и не в плане каких-то непонятных... Ну, в общем, нужен хороший наставник, профессионал. Когда ты его найдешь и своего человека найдешь, то в любой сфере получишь такой дополнительный толчок. В моей жизни наставники были и остаются вот после окончания университета, в том числе в сферах, которые являются моими хобби. Я люблю иностранные языки, и я занималась... И надеюсь, что продолжу некоторое время. Сейчас такой небольшой перерыв в этом английским языком с выпускницей Вологодского госуниверситета, с прекрасным учителем, которая окончила ИНЯС и сейчас занимается и с детьми, и со взрослыми. То есть своя студия у человека, и я ходила... к Юле. Юля, привет. Мы занимались, и она мой наставник именно по этому предмету. И я вот тут не могу просто не отметить, я продолжала обучение своего в ВГУ, даже когда уже окончила его, потому что ходила на занятия по шведскому языку, например, к Жанне Иосифовне Подоляк. Это вот иностранные языки, это моя тоже любовь, я очень любила, и как раз в этом смысле Жанна Иосифовна мой такой наставник, да, я присоединялась к занятиям, совершенно меня не смущало, что мне нужно ходить в университет, университет, а там всех старше приходит какая-то девочка непонятная. То есть меня спрашивали, ты нормально себя чувствуешь? Да вообще нормально, потому что это было здорово. И я начинала учить этот язык самостоятельно, но я в какой-то момент поняла, что достигла точки, когда мне нужна система, когда будет тот, кто будет вести тебя по этому пути. Так что наставник, да, это очень хороший опыт. Профессиональный, настоящий наставник.
Любовь или карьера?
Любовь.
В поход в кино или театр?
Я выберу кино.
Наш последний фирменный вопрос. Какой песней вы бы охарактеризовали свое студенчество?
Какой песней я бы охарактеризовала свое студенчество? Тут не обязательно же из моего студенчества песню. Или
нет,
любая
на самом деле
песня.
Просто вот какая песня приходит на ум, когда у кого-то, допустим, «Макс Корж, жить в кайф» и так далее.
«Невозможное возможно». Я знаю точно. «Невозможное возможно». Не то чтобы это моя любимая песня, но именно так я, мне кажется, была настроена все годы своего студенчества. Да и сейчас в какой-то мере... Нет ничего невозможного, если захотеть.
Да, на самом деле. Мария Евгеньевна, снова по поводу.
Не получилось в очередной раз. Ну ничего, все нормально.
Чтобы вы привыкали.
Да, да, да. Спасибо, такая терапия получилась.
Спасибо вам большое, что пришли к нам на подкаст. Очень приятно, очень интересно было с вами пообщаться с настоящим журналистом. У нас очень редко бывают настоящие журналисты, на самом деле. Я думаю, что ребятам будет очень полезен этот опыт, и они поближе с вами познакомятся, еще узнают, насколько вы замечательный человек. А нашим слушателям я советую, если что, обращаться к Марии Евгеньевне, если так можно, да?
Конечно.
Да, можно. Если вдруг вы хотите быть журналистом, обратите внимание, у нас там есть «Бывает же», например.
Да, да.
Вот. А если хотите также развиваться, можете обратиться к нам, в личное сообщение подкаста, возьмем все в команду.
Явки, пароли, Наталья, да, вы можете лично давать. Ну, вот я просто резюмирую этот момент. Еще раз, двери управления коммуникацией для тех, кому интересна и работа управления. Возможно, кто-то хочет связать свою жизнь с пресс-службами, например, и целенаправленно уже готовиться к этому. Можем обсудить, как мы можем помочь, чем можем помочь. Студенческая медиа, это у нас «Бывает же» сейчас основное, и там формируется сейчас команда из числа студенческого актива, она, в принципе, всегда формируется в открытом режиме, поэтому можно найти и тоже постучаться. Максим Андреевич Шипаков курирует это направление, можно напрямую к нему, всегда рады всем.
Слушателям приятного прослушивания и до скорых встреч. Всем пока-пока.
Пока-пока.